Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Возобновляется диалог НАТО и России. В чем главные уроки конфликта Брюсселя и Москвы? Россия намеревается строить Балтийский нефтепровод в обход Белоруссии. Каковы политические мотивы этого экономического решения? Вручается самая престижная российская литературная независимая премия. Кто станет обладателем русского букера? Такие вопросы поставила перед нами среда, 3 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Брюсселе сегодня завершилось заседание министров иностранных дел стран НАТО. Хорватия и Албания получили приглашение вступить в Североатлантический союз. Украина и Грузия такого приглашения или конкретных сроков, уведомления о конкретных сроках вступления не получили. Разморожен диалог России и НАТО. С подробностями Данила Гальперович.
Генсек НАТО председательствовал подряд сначала на заседании комиссии НАТО-Грузия, потом на таком же заседании с представителями Украины, и к середине дня уже выглядел изрядно уставшим. Но при появлении на совместной пресс-конференции министра иностранных дел Грузии Экит Кишелашвили, Ябдехопсхефер взбодрился. Позиция членов НАТО ясна и единодушна в смысле того, что все элементы решений, принятых в Бухаресте, остаются в силе. Грузия демонстрирует прогресс, но есть еще значительный объем работы, которую нужно проделать. Вот почему мы решили активнее помочь Грузии в проведении ее реформ, необходимых на пути этой страны в НАТО. Это значит, что НАТО увеличит свое содействие Грузии через специальную комиссию НАТО-Грузия, первое заседание которой на уровне министров состоялось сегодня. Мы усилим наш информационный и связной офис в Тбилиси и установим с Грузией годовые программы, которые будут устанавливать, что необходимо сделать, и выполнение которых будет обсуждаться ежегодно Грузией и членами НАТО. В рамках комиссии договорились о практической поддержке Грузии, в частности о том, что будут определены военные нужды этой страны, а также аэронаблюдение будет лучше, то есть таким, как должно быть. Экат Кишелашвили, в свою очередь, поблагодарила за активизацию сотрудничества Тбилиси и Брюсселя, и благодарность вышла с намеком. После войны, в ходе которой Россия вторглась в мою страну, одной из очевидных целей этого было разрушить саму возможность вступления Грузии в НАТО. И поэтому мы рассматриваем достигнутое сегодня как нечто очень важное – подтверждение всех бухарестских решений и подтверждение приверженности НАТО своему решению о том, что Грузия будет членом этой организации. По смыслу дальнейших слов грузинского министра было ясно, что Грузия хотела бы со стороны НАТО более ясных сигналов того, что ее ждут в Североатлантическом союзе. Россия упоминалась и генсеком НАТО, и в совсем другом контексте. Ябдехопсхефера спросили, что он думает о предложениях российского президента Дмитрия Медведева по созданию новой системы европейской безопасности. Ответ генерального секретаря был довольно критичным. Мы вполне довольны той структурой безопасности, которая сейчас существует в Европе. Я думаю, что это хорошая структура, и она должна остаться невредимой. Кроме того, НАТО – это НАТО. И я думаю, что нет даже доли шанса, что в ходе какого-либо разговора НАТО может быть из этой структуры исключено. Я слышал несколько выступлений российского президента, но все же остается вопрос, в чем, собственно, предложения президента Медведева заключаются. У нас есть ОБСЕ, у нас есть Хельсинские соглашения, Парижская хартия, Стамбульские договоренности. Иными словами, структура у нас есть, и мы ей довольны. С другой стороны, если у российского президента есть что предложить, и я думаю, что это должно быть нечто более конкретное, чем то, что я слышал до настоящего времени, то ОБСЕ – это как раз тот форум, который для этого подходит. И там будут готовы обсудить эти новые предложения по европейской безопасности. Но, опять же, я был бы очень признателен за нечто более содержательное. По сути, это первая публичная реакция высокопоставленного представителя Запада на предложение Медведева, и она негативна. Украинский министр иностранных дел Владимир Огрызко не упоминал Россию вообще, а итоги заседаний в Брюсселе прокомментировал дипломатично радостно. Было подтверждено очень ясно. Украина станет членом НАТО. Очень логично, что после этого подтверждения нужно совершать конкретные практические шаги. И наша подготовка к вступлению членов НАТО будет крайне трудной без опыта помощи и поддержки стран Североатлантического союза. НАТО приняло решение увеличить эту помощь и поддержку наших реформ, призванных ускорить достижение нами высоких стандартов НАТО во всех сферах развития нашей страны. Нам была предложена ежегодная национальная программа, которая, по нашему пониманию, должна содержать именно практические шаги в процессе вхождения приглашенных стран в НАТО. Мы приветствуем этот шаг и готовы усилить практическую работу по достижению нашей конечной цели. Позже Владимир Огрызко вообще заявил журналистам, что ежегодный план – это тот же план действий по членству в НАТО, только в ином виде, а его страна начнет практическую интеграцию в НАТО уже в будущем году. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Как на итоги заседания в Брюсселе отреагировали в Киеве, рассказывает корреспондент Радио Свобода в столице Украины Владимир Ивахненко.
Отказ министров иностранных дел стран Североатлантического союза предоставить Украине план действий относительно членства в НАТО не стал неожиданным для официального Киева. Слово руководителю Центра прикладных политических исследований Пента Владимиру Фисенко.
Осенью, в октябре, уже было очевидно, что шансы на получение ПДЧ минимальны. Но те, кто хотел ПДЧ, конечно же, они попытались как-то смягчить ситуацию, что на самом деле перспектива НАТО сохраняется. К саммиту появились данные опроса, согласно которым уже 30% людей выступают за вступление в НАТО, то есть прогресс был показан. Ну а те, кто выступал против ПДЧ, они говорят, что это мы не допустили, это наша заслуга. Здесь нет ничьей заслуги, здесь речь идет о неком компромиссном, сбалансированном решении, которое было прежде всего обусловлено позицией европейских государств, членов НАТО, которые не хотят сейчас усиления конфронтации с Россией, в том числе по этому вопросу, и не хотят в условиях экономического кризиса новой волны геополитического противостояния в Европе.
Лидер крупнейшей оппозиционной партии регионов Виктор Янукович назвал решение Совета НАТО взвешенным и свидетельствующим об уважении к выбору украинцев, большинство которых против членства Украины в НАТО. Ударом по репутации президента Виктора Ющенко, обещавшего добиться предоставления Украине ПДЧ уже в декабре, расценили известие из Брюсселя в проправительственном блоке Юлии Тимошенко. На заседании Совета НАТО с Украиной была согласована годовая национальная программа. Она во многом идентична плану действий для вступления в НАТО и была предложена Киеву именно с таким названием для того, чтобы не злить Россию, считает президент социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.
Тут нужно увидеть старую европейскую традицию, заключающуюся в том, что непосредственный конфликт с какими-то геополитическими игроками нежелателен. И поэтому, если Москва категорически против было ПДЧ, а НАТО не может все равно остановиться в своем желании интегрировать Украину, то, естественно же, документ, который принимает, он может быть носить другое название. Тем самым сохраняется лицо и для НАТО. Документа какой-то примут, который бы продвигал Украину в интеграции с НАТО, но он будет называться не ПДЧ, а как-то иначе, чтобы сохранить лицо и для Москвы, которая бы почувствовала свою силу и некую победу, и одновременно для НАТО.
Как считают многие политики и эксперты, новое принципиальное решение о евроатлантических перспективах государства может быть принято в Брюсселе не ранее, чем через 13 месяцев, когда на Украине состоятся президентские выборы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Если для Украины вступление в НАТО – это вопрос грядущей внутриполитической дискуссии, то в Грузии уже прошел референдум по этому вопросу, и положительное решение принято. Непредсказуемость действий грузинского руководства и непростая политическая обстановка в республике – таковы, как считают некоторые эксперты, действительные препятствия развитию сотрудничества Тбилиси и НАТО, сообщает корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе.
Грузинские власти всячески пытаются преподнести итоги совещания министров иностранных дел НАТО в Брюсселе как огромный успех грузинской дипломатии и внешней политики. На этот раз смысл заявлений грузинских чиновников, кроме президента, он пока хранит молчание, опять-таки сводится к тому, что план действий вовсе не является обязательным условием для вступления в Североатлантический союз, и Грузию вполне могут принять в НАТО без ПДЧ на основе выполнения ежегодного плана действий, Annual Acting Plan. Премьер-министр Грузии Григорий Галубишвили недели лично возглавлял грузинскую делегацию в Брюсселе. Процесс вступления Грузии в НАТО становится необратимым. Сформированы новые механизмы вступления в альянс. Центральная роль отводится комиссии НАТО-Грузия, в рамках которой будет вырабатываться ежегодный план действий. Однако оппозиционные лидеры не разделяют оптимизма властей. Например, руководитель партии «Новые правые» Давид Гамкралидзе, всецело поддерживающий курс Грузии на вступление в НАТО, заявил в интервью «Радио Свобода», что война вокруг Южной Осетии отдалила Грузию от Североатлантического Союза.
Мы просто потеряли реальный шанс стать кандидатом после всех тех событий, которые происходили в августе. Вопрос, наверное, не будет серьезно обсуждаться в ближайшие годы. Это, конечно, неудача нашего правительства. И, к сожалению, это успех российского правительства. Мы получили то, что получили. В принципе, мы получили газ и все эти комиссии и так далее. Это, конечно, ничего общего не имеет ни с папом, ни с кандидатством, ни с будущим.
На вопрос, что нужно сделать, чтобы Грузия вновь обрела реальный шанс стать членом НАТО, лидер оппозиции ответил однозначно.
В первую очередь, мы должны поменять президента Грузии.
Известный политолог Иосиф Цинцадзе также настроен скептически.
Тут, видимо, война сыграла свою роль, но не решающую роль, что Грузия и Украина не готовы пока для вступления в НАТО. По-моему, нам дали, так сказать, моральное утешение. Так что вот не отчаивайтесь, ребята, не сегодня, а то завтра. То если не завтра, послезавтра. А если не послезавтра, ну когда-нибудь вы все-таки станете полноправными членами НАТО.
Большинство граждан Грузии на недавнем референдуме проголосовало за вступление Грузии в НАТО и надеялась на реальную поддержку Запада в деле восстановления территориальной целостности страны. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Неформальное заседание Совета Россия-НАТО на уровне послов может состояться до конца этого года, сегодня заявил постоянный представитель Российской Федерации при Североатлантическом Союзе Дмитрий Рогозин. Такова реакция России на предложение руководства НАТО возобновить политический диалог, прерванный после августовских событий в Грузии. Один из ведущих российских экспертов в области глобальной безопасности, профессор МГИМО Андрей Загорский, согласен с мнением тех обозревателей, которые считают самую тяжелую фазу кризиса в отношениях между Россией и НАТО преодоленной. Послушайте запись нашей беседы. Участие наблюдателей создается впечатление, что по итогам всей этой истории, связанной с разрывом отношений с НАТО, конфликтом с Грузией в августе, Россия все-таки добилась своих целей. Получается, что НАТО возвращается к сотрудничеству, поскольку иного пути не было, а динамика приближения Грузии и Украины к НАТО существенно замедлена. Вы согласны с такой постановкой вопроса?
Ну, отчасти только, потому что, с одной стороны, не Россия разрывала отношения с НАТО, это была инициатива НАТО, хотя мы делали вид, что мы тоже готовы к этому движению. И, собственно, разрыв отношений по масштабам по своим касался только тех тем, которые были НАТО определены. Но главное, если брать то, что касается Украины и Грузии, с одной стороны, создается впечатление действительно, что Россия настояла на откладывании планов предоставления плана действия по присоединению к НАТО для двух этих стран. А с другой стороны, по существу этого вопроса НАТО отказывается от фетишизирования так называемых ПДЧ и предлагает перенести центр тяжести в обсуждении вопросов подготовки вступлений, практических вопросов, которые касаются политики и других вещей. Собственно говоря, деятельность комиссии НАТО-Украина, НАТО-Грузия. Украинская комиссия существует давно, грузинская была создана в этом году. И там решать те практические вопросы, которые обычно должны были бы решаться в рамках ПДЧ. Ну, как бы, если столько копий ломается вокруг ПДЧ, то не нужно делать упор на этом, а практическая работа продолжается. Единственное, что в этом случае сделала Германия, она оговорила для себя возможность, что ПДЧ не отменяется, ПДЧ остается неким формальным этапом на пути к вступлению, но вопрос о ПДЧ перенесен с сегодняшнего дня на неопределенное будущее. По срокам, я думаю, что здесь принципиальной разницы не существует, потому что можно идти путем, как хотели этого Грузия и Украина, быстрого получения ПДЧ, а потом долгой и нудной работы по выполнению его условий с непонятными сроками вступления в НАТО, а можно вопрос формального вступления в ПДЧ отложить на неопределенное время и проведя необходимую работу, если она будет проведена, затем в относительно короткий промежуток времени между получением ПДЧ вступить в НАТО. Так что здесь я не думаю, что по срокам есть какие-то принципиальные вопросы, просто снимается вопрос, который был раздражителем в отношениях как России с НАТО, так и внутри НАТО стал предметом споров.
Вам понятно, что НАТО для России? Это соперник, союзник. Что это такое? Угроза?
Ну, многие, конечно, интерпретируют НАТО как угрозу для России, но в принципе такое основное понятие, которое используется, что НАТО сегодня уже не противник, но еще и не партнер. И вот такое неопределенное состояние и взаимодействие в области хотя важных, но второстепенных с точки зрения деятельности НАТО, конечно, позволяет каждый раз сбрасывать эти отношения в кризис, когда возникают серьезные разногласия на международной арене, как это было в 90-е годы, как это получилось сейчас.
А по вашему мнению, может ли режим Путина-Медведева занести себе в актив итог вот этого этапа конфронтации с Западом?
Совершенно очевидно, что в публичном плане это делается. Приветственные высказывания в адрес решения НАТО, которые высказывал Медведев, говорят именно об этом. Другое дело, что, конечно, у многих в политическом классе есть иллюзия того, что вопрос снимается или далеко отодвигается, но суть от этого не меняется, и поэтому есть в том числе и реалисты, которые понимают, что это некое изменение формы, но не содержание процесса.
Но у вас есть понимание того, как дальше будет развиваться механика вот этих отношений по линии Россия-НАТО?
Я думаю, что пока это сложно сказать, потому что по существу Москва, и в этом есть свой резон, решил уже не договариваться с уходящей администрацией, и поэтому после апрельской встречи Буша с Путиным и с Медведевым мы фактически работу здесь не вели, дожидаясь выборов в США, появления нового президента, и, в общем-то, находясь в таком сложной, в такой сложной развилке, понимая, что, наверное, с уходящей администрацией по каким-то вопросам еще можно было бы договориться, но рассчитывая, что с новой администрацией удастся договориться о каких-то более далеко идущих вещах. Все будет во многом зависеть, решения будут приниматься после того, как возобновится диалог, после того, как новая администрация США определит свои цели в политике. Я не уверен, что по существу вопросов новая администрация будет сильно отличаться. Во всяком случае, команда в области политики безопасности у Обамы достаточно не просто профессиональная, но и достаточно жесткая, начиная с Клинтона, генерала Джонса в Совете Безопасности и так далее. Я не думаю, что это будет вести к изменению целей. По форме, по тону, по тональности, по стилистике, может быть, здесь будут изменения, но я не предвижу каких-то специальных подвижек по тем вопросам, которые были предметом споров, за исключением, может быть, тех, которые являются второстепенными для американской политики. То есть по второстепенным вопросам мы, наверное, сможем договориться. И, скорее всего, я думаю, что первое движение мы будем наблюдать в области контроля над вооружениями. Возможно, мы будем говорить о деталях продления соглашений по стратегическому оружию.
2009 год, год 60-летия НАТО. Очевидно, будут помпезные торжества, речи всякие. Ну и НАТО есть чем гордиться во многом. Есть ли, на ваш взгляд, у этой организации проблема кризиса идентитета? НАТО внутри себя понимает, чем оно должно заниматься, что это за организация?
Внутри НАТО есть разные точки зрения насчет того, куда и как должна развиваться НАТО. Поэтому эта организация живет не по какому-то плану и эволюционирует по какому-то плану, созданному на много лет вперед. Она идет от реальной жизни, от тех проблем, с которыми сталкивается, от того консенсуса, который дается достичь на каждом этапе ее развития. Здесь будет много споров, и в принципе на юбилейной сессии Совета НАТО в Страсбурге планируется запустить, об этом давно говорилось, но уходящая администрация это уже не делала, планируется запустить подготовку новой стратегической концепции договора, в рамках которой будет определяться новый компромисс, согласованный между странами НАТО, уже с учетом тех операций, которые НАТО приходилось сейчас выполнять в Афганистане и в других точках мира.
Московский эксперт в области глобальной безопасности Андрей Загорский в Брюсселе закончил заседание НАТО.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Нарушает ли внешнеполитические планы официального Тбилиси отсрочка вступления Грузии в НАТО? Об этом говорим с бывшим госминистром Грузии по урегулированию конфликтов Георгием Хаиндравом и директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 3 декабря. На процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской сторона обвинения сегодня допрашивала свидетелей. Из зала суда репортаж корреспондента «Радио Свобода» Марьяны Тарачешниковой.
Нынешняя среда оказалась, пожалуй, первым продуктивным с точки зрения судебного следствия днем. Минимум перерывов, никакой шумихи и препирательств между сторонами. Обычная для суда работа присяжных знакомит с доказательствами. В числе таковых государственные обвинители представили заключение нескольких экспертов и допросили пятерых свидетелей. Сравнивали автомобиль ВАЗ-2104 темно-сине-зеленого цвета, который зафиксировали камеры наружного наблюдения, установленные на здании внешторбанка неподалеку от дома Анны Политковской, с автомобилем, попавшим на кадры автоматической системы «Поток», и тем, что был изъят у Ибрагима Махмудова. Эксперты нашли несколько признаков, по которым можно прийти к выводу, что речь идет об одной и той же машине. Кроме того, присяжных ознакомили с результатами экспертизы, установившей, что волокна, найденные на пистолете, из которого была убита Анна Политковская, однородны по природе и цвету с теми, что были взяты с обивки сидения автомобиля Махмудовых. Свидетели, в свою очередь, рассказывали о том, как у братьев Махмудовых появились появилась ВАЗовская четверка. Выяснилось, что по документам ее владельцем был не кто-то из Махмудовых, а их родственник Исаев, но фактически пользовался автомобилем Рустам Махмудов, который за него заплатил. Вообще о Рустаме Махмудове, которого следствие считает убийцей Анны Политковской, во время этого заседания говорилось довольно много.
Но у меня, если бы я был сторонним наблюдателем в этом деле, а теперь, как у адвоката, возникает такое впечатление, что они предъявляют доказательства против Рустама Махмудова, то есть человека, которого в этом зале нет. Я не слышу никаких доказательств, которые могли бы компрометировать моего подзащитного. Кого не допросишь, все дороги ведут к этому самому Рустаму.
Сказал адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев. Последний суд допросил обозревателя «Новой газеты» Галину Мурсалиеву. На протяжении 7 лет они с Анной Политковской делили редакционный кабинет. Она рассказала присяжным о том, какой была Анна Политковская и ее публикации, указав, что многие из них становились поводом для возбуждения уголовных дел в отношении названных в них лиц. Отвечая на вопрос одного из адвокатов, Галина Мурсалиева заявила, что статьи Анны Политковской нельзя назвать античеченскими, но критика в адрес властей республики и президента Рамзана Кадырова в них встречалась часто. А за день до убийства, выступая на «Эхо Москвы», Политковская назвала Рамзана Кадырова «до зубов вооруженным трусом», заключила Галина Мурсалиева. Имя президента Чеченской республики в Московском военном окружном суде уже упоминалось на предварительных слушаниях, когда адвокаты семьи Анны Политковской говорили о необходимости его допроса. Впрочем, по словам Анны Ставицкой, в рамках нынешнего судебного разбирательства Кадырова допрашивать не будут.
Допрос Кадырова в принципе, в судебном заседании он никоим образом не может подвинуть суд для разрешения вопроса о виновности именно этих конкретных людей. То есть он ничего сообщить по фактам сегодняшнего дела не может. Поэтому на данный момент вызов его в судебное заседание, я считаю, бессмысленен. Другое дело – это допрос на стадии следствия для отработки всех версий, которые возможны по этому делу. Я имею в виду вопросы о заказчике, там, финансисте и другие вопросы, так как Кадыров делал заявление в прессе о том, что он знает, кто, собственно говоря, причастен к этому преступлению. А очень многие свидетели, которые были допрошены по этому делу, я имею в виду коллеги Анны Стефановны, говорили о том, что от него исходила ей угроза. И по этому факту также необходимо провести проверку, либо провергнуть, либо подтвердить. Насколько я знаю, вот в материалах вот данного дела, которое сейчас рассматривается в суде, его допроса нет.
Сказала адвокат семьи Анны Политковской Анна Ставицкая. Ну а в четверг суд продолжит исследовать материалы, которые, по мнению государственных обвинителей, доказывают виновность подсудимых в соучастии в убийстве Анны Политковской. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы. Вот главные темы второй половины часа. Россия намеревается строить Балтийский нефтепровод в обход Белоруссии. Вручается литературная премия «Русский букер» после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Брюсселе заявили, что ожидают вступления Албании и Хорватии в Североатлантический союз до апреля будущего года. Министры также отметили, что Босния и Черногория достигли значительного прогресса в выполнении условий, необходимых для вступления в НАТО. На процессе по делу об убийстве Анны Политковской сторона обвинения сегодня допрашивала свидетелей. В частности, выступила коллега Политковской по «Новой газете» Галина Мурсалиева. Об этом сообщила из зала суда корреспондент «Радио Свобода». Читинский областной суд подтвердил незаконность помещения Михаила Ходорковского в карцер после публикации в журнале «Сквайр» его переписки с писателем Борисом Акуниным. Избранный президент США Барак Обама назначил губернатором штата Нью-Мексико Билла Ричардсона министром торговли в будущей администрации США. Европейский Союз обнародовал планы финансовой помощи нескольким соседним странам, входившим ранее в Советский Союз – Украине, Грузии, Азербайджану, Армении и Молдавии. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Пакистан предпринять срочные и решительные шаги в деле сотрудничества с Индией в расследовании нападения в Мумбаи. Начальник тыла Вооруженных сил России, заместитель министра обороны Владимир Исаков уволен в запас, о причине отставки не сообщается. Представители почти 100 стран подписали сегодня в Осло договор о запрете кассетных боеприпасов. Отказались подписать документ США, Россия, Китай, Израиль, Индия и Пакистан. В Балтийском море у берегов Латвии возобновились поиски рыбаков с рыболовецкого судна «Биверина», затонувшего во вторник вечером. Европейский союз объявил, что со следующей недели его специальная флотилия начинает операции против пиратов у побережья Сомали. На польско-украинской границе произошли столкновения полиции с челноками, которые протестовали против новых ограничений на ввоз в Польшу сигарет и спиртного.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 3 декабря. В России и сразу в нескольких странах западнее от России обсуждаются распоряжения премьер-министра Владимира Путина о начале строительства в 2009 году второй очереди нефтепровода «Балтийская трубопроводная система», сокращенно БТС-2. Этот трубопровод свяжет нефтепровод «Дружба» с российскими морскими портами в Балтийском море. По проекту, после ввода в эксплуатацию через несколько лет система станет альтернативной трубопроводу «Дружба» при поставках нефти в Евросоюз. Это очень беспокоит транзитные страны. Из Белоруссии корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
После завершения строительства нефтепровод соединит Унечу и порт Приморск и станет альтернативой трубопроводу «Дружба» при транзите нефти в Евросоюз через Белоруссию. В начале 2007 года проект БТС-2 инициировала компания «Транснефть», что стало итогом разногласий между Россией и Белоруссией по поставкам нефти. Тогда белорусская сторона ввела транзитные пошлины на сырье, а Россия перекрыла нефтепровод «Дружба», на некоторое время прекратив транспортировку нефти. Белорусский экономист, руководитель центра Мизеса Ярослав Романчук уверен, объявляя о начале реализации нового проекта, Москва демонстрирует прежде всего недоверие транзитному пути через Белоруссию. В свою очередь, по расчетам эксперта, от потери транзита нефти белорусский бюджет будет терять около полумиллиарда долларов в год.
После того, как был заблокирован проект Ямал Европа,
после того, как был заблокирован проект второй нитки газопровода Ямал Европа через Белоруссию, мы видим, что и нефть пойдет отнюдь не в нашу сторону. Это однозначное продолжение кризиса взаимоотношений между Кремлем и Минском. Нельзя назвать это началом конца так называемого союзного государства, однако, безусловно, все меньше людей связывает будущие отношения между нашими странами именно с этим проектом. В том, что российско-белорусские отношения вступили в очередную фазу кризиса, солидарны практически все белорусские аналитики. После ввода в 2011 году БТС-2 польские и немецкие потребители будут получать нефть через свои морские терминалы. Существует мнение, что проект Балтийской трубопроводной системы достаточно сомнительный в экономическом плане. Добыча нефти в России падает, а экспорт стремительно снижается. Кроме того, эксперты прогнозируют, затраты на экспорт нефти через новый нефтепровод окажутся выше, чем через существующую систему «Дружба». Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Транзит через Белоруссию должен стать не единственным путем российской нефти в Европу. Вот итог этой истории. Было ли решение о строительстве нефтепровода «Балтийская трубопроводная система» в обход Белоруссии исключительно политическим, или у России есть для этого экономические основания? С таким вопросом к эксперту Центра политической конъюнктуры из Москвы Дмитрию Абзалову обратилась моя коллега Елена Назарец.
Основные экспортные потоки в Российской Федерации идут через две страны-транзитера. Это через Белоруссию и через Украину. Причем через Украину идет как раз большая часть российского газа, а через Белоруссию большая часть российской нефти. Понятно, что в последнее время эти страны активно используют статус транзитера для того, чтобы выбивать преференции по ряду направлений. Конечно же, Минск очень жестко проводит собственные интересы. Прежде всего, это стоимость газа для белорусской экономики. Она очень энергозатратная, энергоемкая. И в контексте этого, конечно же, повышение по принципу, например, Эстонии, Латвии или Литвы, которые фактически покупают по европейской цене, для Минска неприемлемо. Изымание газа, которое произошло в 2007 году, как известно, подтолкнуло к созданию БТС-2. В 2007 году, когда произошло известное противостояние газовое, федеральный центр, а точнее правительство, активизировало деятельность по созданию БТС-2. БТС-2 лоббирует господин Тимченко. За него также выступает Николай Токарев, глава Транснефти. Во многом, кстати говоря, проект является своеобразной альтернативой. Альтернативы в СТО. Дело в том, что если оба проекта будут запущены, нефтепровод Балтийская трубопроводная система и нефтепровод Восточно-Сибирский океан, нефти на два проекта может не хватить. Поэтому имело место некоторое противостояние между этими двумя проектами. В СТО, как известно, лоббировался Роснефтью. Соответственно, противостояние по линии Тимченко, Транснефть с одной стороны и Роснефть, Игорь Сечин с другой, задавал основную интригу развития экспортных потоков Российской Федерации. ТС-2 должен прежде всего существенно укрепить переговорные позиции России в отношении Минска. Напомню, смысл БТС-2 заключается в том, чтобы переориентировать экспорт не по нефтепроводу Беларуси, а вывести на российские порты. И прежде всего на строящуюся услугу на российской территории. Кстати говоря, строительство БТС-2 это существенный удар и по балтийским портам, прежде всего по таллинскому. Поэтому, конечно же, против этого строительства выступает и Инсония, Латвия и Литва, потому что в случае создания нефтепровода значительная часть энергоресурсов, которые шли железной дорогой через Сталинский порт, они будут ориентированы на российские порты глубоководные.
Если решение о строительстве БТС-2 было в большой мере продиктовано определенной позицией Белоруссии по поводу транспортировки и транзита энергоносителей, может ли означать, что изменение позиции Белоруссии в этом вопросе изменит и намерения российских властей?
Но то, что он может быть не реализован, это практически невозможно, потому что, например, в инвестфонде заложены денежные средства уже на строительство терминалов услуги и подъездов железнодорожных. Поэтому, в принципе, проект обречен быть исполненным. Конечно же, федеральный центр заинтересован в диверсификации каналов. Другое дело, что здесь зависит скорость его возведения, потому что во время кризиса очень сложно быстро строить нефтепроводы. Поэтому, конечно же, пока именно решение носит скорее такой политический характер, усиливающий позицию переговорную. От БТС никто не откажется, но строится он, конечно, будет более медленными темпами. Кроме того, возможны какие-то преференции Беларуси, если Минск займет менее жесткую позицию и по вопросу союзного государства, и по вопросу транзита российских энергоресурсов. Напомню, например, Лукашенко в качестве альтернативы предлагает увеличить пропускную способность Ямала, то есть действующих трубопроводов и газопроводов на территории Белоруссии. Таким образом, не строить альтернативный канал доставки энергоносителей, а расширять действующие. Вполне возможно, что будет выбрано два варианта, если Минск смягчит свою позицию. Но в дальнейшем сам факт создания так называемой системы нескольких экспортных окон Украины, Белоруссия, БТС-2, то есть Балтийская, позволит Российской Федерации более диверсифицированно подходить к экспорту энергоносителей.
Эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. Россия собирается строить нефтепровод в обход Беларуси.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжосат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 3 декабря. Государство обещает помощь российскому автопрому, который испытывает серьезные трудности из-за экономического кризиса. Впрочем, во всем мире автопромышленность сейчас терпит большие убытки. Однако эксперты сомневаются, что финансовые влияния здесь помогут и в России, так как правительством уже давно принимаются меры по поддержке российского автопрома, а свою конкурентоспособность он до сих пор не подтвердил. Над этой темой работала моя коллега Вероника Боде.
В условиях кризиса российскому автопрому не хватает оборотных средств. Снизился спрос на легковые и грузовые автомобили. На совещании у вице-премьера Игоря Сечина было решено срочно выдать автопрому кредиты. А министр промышленности и торговли Виктор Христенко попросил премьер-министра Владимира Путина ускорить принятие постановления по повышению пошлин на подержанные иномарки. О том, как обстоят дела на предприятиях в Ленинградской области, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
КАМАЗ уже ввел антикризисную программу, сократив рабочую неделю и отправив в отпуск часть сотрудников. На две недели конвейер вообще был остановлен. Такие же меры принимаются и на других заводах. Интересно, что на совместных предприятиях по производству иномарок, например, на «Форде» или «Тойоте» в Ленинградской области, таких проблем не наблюдается, говорит профсоюзный активист завода «Форд» во Всеволожске Борис Воробьев.
Для рабочих, во всяком случае, мы кризиса особо не обнаруживаем. Набор продолжается, мы расширяемся, так что у нас все более-менее прилично.
Кредитовать отечественные отечественный автопром надо, считает профессор кафедры мировой экономики экономического факультета Петербургского государственного университета Никита Ломагин.
Смысл помощи в чем она состоит? В случае КАМАЗа это градообразующее предприятие огромного социального значения, когда целый огромный город, который производит продукцию не только гражданского, но и военного назначения, может встать. Люди потеряют работу. Предприятие, которое существует несколько десятков лет, оно, конечно же, имеет для страны значение не только как предприятие автопрома, но и как градообразующее, как обеспечивающее определенную социальную и политическую стабильность. В этих предприятиях начались реформы, туда пришел и отечественный капитал, и западный капитал. Вот этот процесс на полпути бросать не надо.
Без реформ никакие деньги этим заводам не помогут, считает Борис Воробьев.
Помощь нужна тем, кто плохо ведет свое хозяйство. Кредиты при плохом руководстве не помогут. Вас, наоборот, еще дальше затянет в эту прорубь.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Волжский автозавод в Тольятти, один из крупнейших российских автозаводов, получил в конце ноября кредит по федеральной программе поддержки автопрома. На заводе собираются продолжать увеличение объемов производства. С подробностями корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
В середине октября на Волжском автомобильном заводе в Тольятти под председательством вице-премьера России Игоря Сечина прошло представительное совещание по развитию отечественного автопрома. На совещании с чиновниками Кремля российским автопроизводителям пообещали деньги для развития автоиндустрии, и банки начали кредитовать автопром. Ставки кредитования составили 13-16% годовых. В конце ноября Волжский автозавод, как сообщают финансовые аналитики, получил от Внешторгбанка годовой кредит суммой в 4 миллиарда рублей, а затем еще 3 миллиарда рублей от банка «Глобакс», который называют дочерним банком Внешторгбанка. Источник, близкий к менеджменту «АвтоВАЗа», подтвердил, что кредиты завод брал под 16% годовых. Президент УАО «АвтоВАЗ» Борис Алешин заявил журналистам, что вызванная мировым финансовым кризисом непростая ситуация заставляет крупнейший российский автозавод искать новые способы для экономического развития.
Губернатор и губернское правительство, полномочный представитель, президент уделяют большое внимание развитию «АвтоВАЗа». Мы имеем устойчиво хорошие отношения как с федеральными властями, так и с Самарской губернией.
В прошлом году в России было продано 663 тысячи автомобилей производства УАО «АвтоВАЗ», что является рекордным показателем для компании за все время работы на отечественном рынке. Однако простые россияне по-прежнему говорят, что предпочитают продукцию импортного автопрома.
Рассказывал корреспондент Радио Свободы Сергей Хазов. Многие эксперты сомневаются, что вливания в российский автопром принесут пользу. Вот что думает об этом Вячеслав Лысаков, лидер общественной организации автомобилистов «Свобода выбора».
Каждый новый состав правительства Российской Федерации пытается спасти отечественный автопром, выделяя огромные преференции из бюджета, которые являются, соответственно, нашими деньгами, деньгами налогоплательщиков. Но результатов мы не видим. Как изделия нашего автопрома не соответствовали современным техническим требованиям, так они не соответствуют. Практически это прошлый век. Если брать набор активных, пассивных мер безопасности, комфорта и так далее. Поэтому все эти деньги, они, к сожалению, улетают в трубу. Я думаю, что и вот эти все меры очередные вливания, очередные протекционистские меры, это, к сожалению, всего лишь зачистка конкурентного рынка от американского, в данном случае, японского секонд-хенда, потому что известные меры о снижении возраста ввозимых иномарок с 7 до 5 лет, повышение пошлин соответствующих, еще там ряд мер. Это удар по бюджету, по кошельку российского автомобилиста. Поменять машину теперь будет значительно сложнее, потому что она просто будет дороже стоить. Причем дороже она в абсолютном отношении, если даже рассматривать российский автопром еще как и западные компании, которые имеют сейчас производство на территории России, то это защитой западных концернов соответствующих. Хотя защищать-то надо вообще российского гражданина в определенных сложных финансовых экономических условиях.
По вашим наблюдениям, если есть выбор, какой автомобиль россияне предпочитают покупать, российский или зарубежный, и почему?
Судя по цифрам, за 10 месяцев этого года, если не ошибаюсь, везено 1 700 000 легковых автомобилей. Если брать вообще у автомобилистов России, достаточно большая часть, если не больше, из них предпочитает поддержанную иномарку в отличном, в идеальном техническом состоянии, обладающей всеми средствами активной пассивной безопасности, которые позволяют пользоваться и комфортом, и чувствовать себя надежно, уверенно, и иметь больше шансов остаться живым в случае попадания в ДТП.
По мнению Вячеслава Лысакова, лидера общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», нужно не сокращать, а всячески поддерживать конкуренцию на российском автомобильном рынке, продавать продукцию российских автопроизводителей по реальным ценам, чтобы сделать ее более привлекательной для потребителя, и, конечно же, улучшать качество российских автомобилей. Вероника Баде, Радио «Свобода», Москва.
Сейчас примерно в это время часа, как обычно в программе «Время свободы», рассказ о новостях в средствах массовой информации. У владельца одного из самых популярных российских социальных интернет-сайтов «Одноклассники.ру» Альберта Попкова неприятности. Британская компания ICD Publishing хочет отсудить у него бизнес. Там утверждают, что Попков разработал сеть, работая в компании, теперь требует вернуть все полученные доходы, а сам предприниматель и журналист отрицает это. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Любовь Чижова.
О судебной тяжбе между создателем сайта «Одноклассники.ру» Альбертом Попковым и его бывшими работодателями из британской компании ICD Publishing стало известно из публикации в газете «Ведомости». Иск по данным издания был подан еще в феврале этого года, а первое судебное заседание прошло в сентябре. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына побеседовала с генеральным директором ICD Publishing Алистером Кроуфордом.
Наши претензии к господину Попкову связаны с работой, которой он занимался, когда был сотрудником нашей компании, а точнее с созданием им сети «Одноклассники» во время его работы у нас. В то время он создавал эту сеть для нашей компании. На самом же деле он создавал «Одноклассников» для самого себя и запустил их в России через 16 дней после того, как ушел из нашей компании.
Вы полагаете, что у него не было права это делать?
Конечно, нет. Он разрабатывал эту программу отнюдь не для себя. Он делал ее для компании, в которой работал.
Он подписал контракт с вашей компанией. Предусматривал ли этот контракт работу над «Одноклассниками»?
Да, у нас имелся письменный договор с ним, в котором оговаривались и содержание работы, и права на интеллектуальную собственность. В нем абсолютно ясно и четко говорилось, что все им созданное во время работы принадлежит нам. Это касается и создания «Одноклассников», но господин Попков создал их для себя. Именно это и послужило основанием для нашего иска.
В каком состоянии сейчас находится ваш судебный иск в Лондонский высокий суд?
Назначена дата судебного заседания – это ноябрь будущего 2009 года.
Говорили ли вы с господином Попковым? Какова его реакция на ваши претензии?
Да, конечно, мы провели много времени, общаясь с ним, но о его позиции вам лучше поговорить непосредственно с ним.
Создатель сайта «Одноклассники.ру» Альберт Попков с версией бывших британских работодателей не согласен. «Я надеюсь, что правда будет на моей стороне. Я ничего плохого не сделал и ничего ни у кого не украл», — рассказал Попков в интервью «Ведомостям». «Первый сайт «Одноклассников» я написал своими руками, запустил и до определенного этапа раскрутил практически в одиночку. У меня нет другого выбора, кроме как отстаивать свои интересы. И я готов идти до конца», — цитирует издание создатель одного из самых посещаемых российских сайтов. Интернет-эксперт Антон Носик не видит в этой истории ничего удивительного.
Сюрпризом является исключительно сам факт того, что они столько лет ждали, чтобы прийти за своим бывшим сотрудником и начать вчинять ему претензии. Сам по себе этот факт для американского суда, например, мог бы быть основанием подумать, нет ли здесь попытки неправомерного обогащения истца за счет ответчика. Видимо, просто они увидели, что кто-то нажил денег, и решили, значит, что вот хороший момент в кризис попробовать в эти деньги залезть.
Чужие деньги считать неприлично, мы и не будем этого делать, но вот можете мне объяснить, каков может быть доход от сайта «Одноклассники.ру»?
На нем совсем давно крутится реклама, объемы баннеропоказов там довольно гигантские. Другой вопрос – ликвидность, но если вы попробуйте поперемножать, даже не на официальный прейскурант, а на неофициальный, количество показов, которые там есть, и посмотрите, что там действительно размещаются крупные рекламодатели, включая Альфа-страхование, с различными компаниями медийными и BTL-ными, то, в принципе, доходы у сайта «Одноклассники» есть, мы говорим о миллионах долларов. Я не очень понимаю, как можно залезть в карман «Одноклассникам», подавая иски против индивидуального миноритарного акционера этой компании.
Судебный процесс, затеянный британской стороной, как-то может отразиться на сайте, я не знаю, на его популярности, там, на его прибылях?
Если бы «Одноклассники.ру» были, что называется, открытым акционерным обществом и publicly traded company, компания, обращающаяся на бирже, то, конечно, такое известие могло бы нанести удар по котировкам их акций. Поскольку «Одноклассники» находятся в частном владении нескольких юридических лиц, то, конечно же, никакой рекламодатель, если он пошел на «Одноклассники» за своей целевой аудиторией, за дешево, ему совершенно вообще нет никакого смысла читать прессу, читать «Ведомости» и просвещаться на тему того, что вот есть какие-то в Лондоне иски. Иски в Лондоне, «Одноклассники» в России, нарушения, которые допустил Альберт Попков в Лондоне, и деньги, которые были заработаны в России, это разные истории.
Это было мнение интернет-эксперта Антона Носика. Одноклассники РУ – один из самых популярных российских интернет-ресурсов. За 2 года на нем зарегистрировались более 7 миллионов человек. 60% аудитории одноклассников составляют москвичи. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Лауреатом литературной премии «Русский букер» за 2008 год стал автор романа «Библиотекарь» Михаил Елизаров. Победитель избран из 6 финалистов, среди которых были еще писатели Илья Баишов, Елена Некрасова, Герман Садулаев, Владимир Шаров и Галина Щекина. Об истории, пожалуй, самой престижной независимой литературной премии рассказывает в эфире «Свободы» литературный критик, заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова. Она неоднократно входила в жюри «Русского букера».
Премия «Букер» существует в России с 91 года. Она была учреждена британской компанией, которая называлась «Booker PLC Tetra Pak», и британским советом в России. Первым лауреатом премии «Букер» стал Марк Ритону. Тогда в шорт-листе были Людмила Петрушевская и Владимир Маканин. И, в общем-то, все мы были уверены в лидерстве Петрушевской. Но получил Харитонов. И с самого начала «Русский букер» захотел заявить о себе о таком как-то вот слегка перпендикулярном по отношению к достижениям современной русской словесности явления. Несколько раз «Букер» менял своих спонсоров. После того, как предпоследним спонсором была «Открытая Россия», то есть Михаил Борисович Ходорковский. А последние 2 или 3 года, я сейчас, спонсором является BP, британская компания. Так что «Букер» слегка вернулся в страну происхождения. По памяти о великой русской литературе, о литературе Толстоевского, решили нам вот такую спонсорскую, культурную и материальную помощь оказать. Эта премия, по крайней мере, внутри нашего литературного сообщества пробуждает какие-то старые забытые инстинкты. Каждый почти из членов жюри, возглавлявших тот или иной год, говорил о том, что надо же, русская литература-то, оказывается, существует. Давайте не забывать, что перед этим были какие-то сплошные государственные подачки и премии. Она была свободная, независимая. Она, в общем, и сейчас такая независимая. Просто премий стало несколько сотен. Насколько я знаю, английский букер присуждается все-таки за книгу, которую можно подарить на Рождество и на Новый год. То есть книгу, значит, изначально ту, которую интересно будет открыть не только члену литературного сообщества. Трудно себе представить, что кому-то подарили на Новый год роман Гальего или Дениса Гуцко, человека, открыл этот подарок, развязал розовенькую тесемочку и стал это читать. Все-таки русская литература, она всегда отличалась особым вниманием к страданию человеческому, к проблематике, имеющей глубинно болезненные смыслы. Это не радостная литература. От Маканина до Бутова, от Шишкина до Павлова, от Андрея Сергеева до Азольского. Если о трудности чтения, то в этом списке побеждают вещи, которые читать нелегко. Лидером продаж букеровские книги, как правило, не являются в России, в отличие от Великобритании.
Литературный критик Наталья Иванова. Вот что чувствует писатель, получивший букеровскую премию? Как эта награда влияет на литературную судьбу? Говорит обозреватель «Радио Свободы» Александр Ильичевский, лауреат букеровской премии 2007 года за роман «Матисс».
Церемония сама по себе фантастически торжественная. Я на таких церемониях мало бывал, тем более она была подогрета обедом в английском посольстве. И перед нами стояли карточки с нашими фамилиями, и это меня как-то очень воодушевило. Ну и, соответственно, традиция этого английского обеда, который был в посольстве, да, продолжилась на самой церемонии. Не часто мне приходилось до того бывать в таких ситуациях. Психологически это было достаточно тяжело. Что касается писательской судьбы, то, безусловно, Букер на нее повлиял. Чем дальше, тем это становилось очевиднее. По крайней мере, первые 1.5-2 месяца я все это воспринимал как какую-то поверхностную суету и по-английски это называется фас, какой-то такой повышенной энергетичности шум. Потом у меня был какой-то спад, я никак не мог понять, что же такое букер, что же это со мной такое он сделал, да, но в конечном итоге все это набрало какой-то очевидный вес. Я не могу это оценивать в каких-то количественных мерках, это вряд ли касается каких-то тиражей или какого-то момента известности, в смысле имени на слуху, но внутренне это мне, в общем, добавило какого-то достаточного спокойствия. Ну, собственно, мои учителя меня предупреждали об этом. В частности, Алеша Пащиков мне сказал, ну, теперь я за тебя спокоен, теперь ты можешь передохнуть. И это, в конечном итоге, именно в это спокойствие рабочего момента и вылилось.
Лауреат Букеровской премии 2007 года, мой коллега Александр Ильичевский. А теперь о победителе конкурса этого года Михаиле Елизарове. У микрофона моя коллега Елена Фанайлова.
Букеровское жюри под председательством критика Евгения Сидорова, которая наградила роман Михаила Елизарова «Библиотекарь», сначала составила короткий список из романов антиутопий, романов сатир, альтернативных историй. И многим критикам казалось, что победить должен Владимир Шаров с романом «Будьте как дети», мифом о крестовом походе детей, который был инспирирован Владимиром Ильичем Лениным. Но победил молодой писатель, выходец из Харькова и житель Германии Михаил Елизаров со своим вторым изданием романа «Библиотекарь». Елизаров начинал как последователь Сорокина и Мамлиева, однако теперь критики отмечают, что он эволюционирует от скандальной эпатажности к интеллектуально насыщенной беллетристике. Для главного героя романа «Елизарова библиотекарь» 30-летнего Алексея Вяземцева штампы советского застоя оказываются сильнейшим мистическим переживанием. Я процитирую. В аэропорту его встречали товарищи Черненко, Зайков, Слюньков, Воротников, Владислав Третьяк, Ирина Роднина с большой буквы, Артек, Таркун, Байкал, фруктовые ягоды, мороженое по 7 копеек, молоко в треугольных пакетах, жвачка бывает апельсиновая и мятная, чехословацкие ластики тоже можно есть, конец цитаты. И вот такого рода тексты являются источником, носителем советского совкового мистического заряда. Корпус сочинений некого полузабытого советского писателя Дмитрия Громова с такими типичными для 60-х, 70-х лет названиями «Пролетарская», «Дорогами труда», «Серебряный плес», «Тихие травы» оказывается концентратом мистического духа. И вокруг этих книг образуется тайное сообщество, члены которого просто припадают к этим романам об ударниках труда и колхозных председателях как к мощному допингу. Это довольно забавная история борьбы этих разных группировок или сект. Они называются библиотеками за обладание этими книгами. В общем, довольно комично. И люди просто бьют друг друга под звуки песни «Любовь, комсомол и весна». Конечно, это стилизация советского. Сорокин совершенно лишен пафоса и скорее деконструирует эту советскую мифологию, то Елизаров, который гораздо моложе, преуспевает в некотором пафосе. В Елизарове чувствуется безусловное уважение к музыке Пахмутовой, к словам Добронравова, к детским телепередачам. В этом может быть обаяние этой книги.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были литературный критик Наталья Иванова, писатель Александр Ильичевский, моя коллега Елена Фанайлова. Лауреатом литературной премии «Русский букер» за 2008 год стал писатель Михаил Елизаров, автор романа «Библиотекарь». Ну вот и закончился итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 3 декабря. Над выпуском работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона с вами этот час был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами только до завтрашнего вечера, но вы, пожалуйста, не уходите с волны радио «Свободы» до той поры. После новостей у нас «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, а там интереснейший сюжет о трагической судьбе первой жены композитора Сергея Прокофьева Лины. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы направили запрос об аресте и выдаче этих людей, которые скрываются в Пакистане от индийского правосудия.
Документы были подписаны не только подставным лицом, но к тому времени уже покойником.
Дело об убийстве Андрея Козлова проходило 8 фигурантов.
Суд приговорил Али Хасана Аль-Маджида к казни через повешение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».